Глава восьмая. Зверь рычал, раненый, истерзанный, загнанный в угол. Он все еще не собирался сдаваться. Задыхающийся, обессиленный, он был еще грозен и мог оторвать голову любому противнику. Пока мог, но пройдет несколько минут, и бери его голыми руками. Этим зверем был я. 1:20 с начала операции. Тупик тоннеля позади меня. Раскрытая пасть стальных ворот впереди. Совершенно непонятно, для чего здесь поставлены ворота. Ну, не для поимки же диверсантов в западню. Никакой диверсант, кроме меня, не добрался бы до этого места. Дело было сделано. Перевезенный на землю с прииска запас темпа перестал существовать. Разумеется, некоторое количество этих микроорганизмов находилось в искалеченных, если не убитых мною, андроидах. Но беспокоиться было не о чем. Та малость темпа, что не погибла в облаке горячей плазмы при взрыве термобомбы, погибнет позже, естественным порядком. Чтобы темпа жили и размножались, нужно очень много темпа, как на Марсе. Пройдя сквозь барьеры, обычные для бактериологических лабораторий, сквозь все эти облучатели и души из вонючей жидкости, кое-что поломав, при этом я, наконец, очутился там, где надо. Я видел громоздкую установку, где только и могли размножаться темпа. Я заставил трясущегося от страха белохалатника признаться в том, что это она и есть. И в тот самый момент, когда я прорычал всем присутствующим совет сматываться поскорее и подальше, был пущен газ. Я ждал его раньше. Все-таки люди, даже подготовленные, будучи застигнутыми врасплох, тратят массу времени впустую, а придя в себя и обнаружив, что дело зашло далеко и легкими средствами его не поправить, начинают зачистку с решительностью, достойной ареолитов. Кто, собственно, сомневался, что ареолиты произошли от обыкновенных людей? Мой белохалатник, только еще собиравшийся пуститься на утек, страшно выпучил глаза, захрипел и опрокинулся навзничь. Не думаю, что остальные ученые и лаборанты, оказавшиеся чуточку проворнее, избежали его участи. Если уж газ подан в вентиляцию, то бежать особенно некуда, вентиляционные отдушины повсюду. Впрочем, кто-нибудь, возможно, успел надеть изолирующую маску, затаился и выжил. Не знаю, лично я не видел там никаких масок, да и зачем они при работе с темпа. Вовремя перестав дышать, я остался в сознании. Дальше было просто. Термобомба, радиовзрыватель, облако плазмы, уничтожившее лабораторию и распространяющееся по коридорам. Теперь мне осталось только уйти живым на остатках ресурса моей биоконструкции. Вопрос «как?» Хороший вопрос. Выход отсюда, он же и вход, другого пути нет. Значит, опять пробежка под литаргатором, а дальше? Дальше меня ждут с нетерпением. И со страхом, конечно. Живым брать не будут. Вне всякого сомнения, земным биотехникам было бы очень интересно поизучать столь необычный организм, пока он еще не приведен в состояние полной негодности. Да только вот незадача. Антитеррористической операцией командует совсем не ученый. Какие еще пути отхода возможны? Вентиляция? Канализация? Несерьезно. Имелось бы в запасе время, я просто затаился бы и выждал, пока изменится ситуация, но времени не было почти совсем. Я уже начал обеспечивать себя кислородом кашалотовым способом, а это был последний резерв, он же и единственный. Хорошая почва для паники. Начать совершать бессмысленные действия, тратя на них последние остатки сил, после чего прийти в полное отчаяние и примириться с действительностью, возведя ее в ранг неизбежности. Главное, очень умно. Что-то горело со стороны разрушенной лаборатории, текли струи дыма, немного щипало в глазах, несмотря на второе веко. Тупо болели раны, солидным гулом прокатился мимо меня робот-пожарный, высматривая, чтобы тут обдать пеной. «Спокойно, Ларс», — сказал я себе, — «думай, только не о невеликом запасе времени». Все-таки человеческий мозг — плохой инструмент. В сложных ситуациях он норовит толкнуть к эмоциональным решениям вместо рациональных. Возможно, нормальному животному есть того прок, но такому животному, как я, мне понадобилась целая минута, чтобы прийти к очень простой, совсем очевидной мысли. Теперь есть смысл попытаться отключить литаргатор. Куда направлен его растер? Вовне, разумеется. Это защита от внешнего нападения, а не наоборот. Сразу стало как-то легче, и просочившийся в коридор дым был мне на руку. Вот только бегать по стенам и потолкам было уже трудновато. По третьей по счету потолочной панелью я нашел массивный цилиндр с двумя подведенными кабелями питания и управления. Я вырвал оба, спрыгнул вниз, сильно ударившись о пол животом. Ноги уже плохо держали. По счастью, я не мог отбить большинство внутренних органов по причине их отсутствия. Удар приняла на себя мышечная броня. Все-таки я обладал сравнительно неплохим телом, а для опытного образца просто великолепным. Я не видел противника и предполагал, что противник не видит меня, но знал, как дважды два. Все изменится, едва я проскочу коридор. Там ждут. Там встретят меня таким шквалом огня, что я ничего не успею сделать, и вообще я буду не я, а будут только клочья. Что делать? Набрать такую скорость, чтобы охрана не успела отреагировать? Уже не смогу. Догнать робота пожарного, заставить слушаться и задействовать как прикрытие? Нет времени. Значит, просто рискнуть, положившись на удачу? Глупо. Уже ведь не мальчишка, но где иной выход? Где? Только один тактический прием мог дать мне шанс. Появиться хотя бы немного не там, где меня ждали. Вонзая в жесткий пластик когти, я разогнался так быстро, как мог. По коридору наискось с выходом на стену. Затем по потолку, наверное, это было похоже на бочку, фигуру, доступную некоторым крылатым летательным аппаратам. Извернувшись в воздухе, как изворачивается подброшенная кверху лапами кошка, я обрушился на то место, где, по моим соображениям, должен был находиться противник. Он там и был, меня заметили еще на потолке и, естественно, сразу открыли огонь. Помню близкие разрывы граната пуль, молнии в дыму, громкое шкварчание пластика. Помню свою недоверчивую радость. Неужели получится? Радость, сменившуюся короткой и явно преждевременной вспышкой ликования. Попали в меня уже в полете. Боли я не почувствовал. Почувствовал ущерб. Следующую минуту помню плохо. Я дрался, и это все, что я могу сказать. Бил лапами, срывал с противника в дыхательной маске, почему-то не действовал хвост булава, плохо повиновалась левая задняя лапа, и не сразу я понял, что хвоста у меня больше нет, а мышцы лапы рассечены едва ли не до кости. Но обе правые конечности еще работали, да и клыкам находилось дело. Наверное, и моя дьявольская рожа была не лишней в плане психологического воздействия на противника. Раненый зверь дрался так, как и должны драться раненые звери, не давая и не прося пощады. Искалеченный, но живой, нейтрализовавший нескольких противников, он прорвался сквозь заслон, проковылял вверх по лестнице, потерял направление, оказался в каком-то очередном коридоре, нарвался на пальбу в одном его конце, потащился, волоча лапу, ко второму. Там был тупик. Еще один. Наверное, последний для меня тупик. 1:27 плюс-минус минута. Столько времени прошло с начала операции, если только не сбились мои внутренние часы. Через 3, максимум 5 минут Вилли нанесет свой точечный укол. Не знаю, откуда ему знать, что в этом уже нет необходимости. Скорее всего, укол меня угробит, а если я уцелею, то ненадолго. Вентиляция разнесла газ по всем закоулкам подземелий горы Верхний Уньявр, а мои запасы кислорода на исходе. Почему я самонадеянно решил обойтись без дыхательной маски, скроенной по моей кошмарной морде? Впрочем, что толку? Ресурс моего тела в самом благоприятном случае несколько часов, а если учесть, как мне досталось, то, пожалуй, не больше часа. И даже эта оценка оптимистична. Слишком много мышц повреждено, слишком много потеряно крови. Я уже не тот. Драться? Пожалуйста, это я еще могу кое-как. И буду. Пусть меня прикончат, но не сидеть же сиднем, ожидая неизбежного и скорого конца. Тело деревенело. Перед глазами плыла серая муть. Внезапно меня начала бить крупная дрожь. Я зарычал от ярости. Это не тело, это предатель. Ну же, Ларс, соберись. Еще есть капелька кислорода. Еще можно наскрести немного глюкозы в крови. Может, ты и стал человеком отовсюду, но сейчас вспомни, кем ты был. Иди и умри, как подобает твердианину. Волоча лапу, я потащился туда, где ждал меня еще один заслон. Уже не было и речи о том, чтобы бегать по стенам и потолкам. Хватит ли сил на один единственный прыжок? А, глупый вопрос. Мне не дадут прыгнуть. И зарешетят гораздо раньше. Я один и ранен. Зато число моих противников заведомо не сократилось. Представляю, сколько подразделений командос было поднято по тревоге в радиусе 100 километров от Верхнего Уньявра. У них было достаточно времени, чтобы прибыть на место. Лишние хлопоты. Хватило бы и тех охранников, которые остались. Меня не подпустят на дистанцию прыжка. Мне придется сражаться их же оружием, лучеметом. Несколько секунд перестрелки и конец. Пусть. Выполнят ли ареолиты свое обещание? Пожить в созданном под меня мире было бы неплохо, совсем неплохо. Жаль только, что воскресну в нем не я, а другой Ларс Шмидт. Очень похожий на меня, но другой. Трясущейся лапой я достал из сумки лучемет, а сумку отстегнул и бросил. Не нужна. Было странно, что Вилли медлит, ведь полтора часа уже прошли. А впрочем, не все ли равно, как помирать, если процесс будет недолгим? Мне все равно. Я не настолько капризен. Потемнело в глазах и отпустило. Надолго ли? Ресурс конструкции подошел к концу. Какой там час? Я понял, что в моем распоряжении не более 2-3 минут при самом благоприятном раскладе. Конструируя мое тело, я не научил его умирать сразу, без мучительных сбоев и самоликвидироваться после смерти. Зря. Вновь темнота. И в ней круги и кольца, зеленые и красные. Я уже не ковылял, полз. Вновь отпустила. «Скорее, Ларс, тварь ты кошмарная! Ползи, дьявольская морда! Неужели ты не можешь заставить себя двигаться? Знаю, знаю, тебе хочется лечь и тихо скончаться, но кто сказал тебе, что желание твоего тела — твои желания? В точности наоборот. Ползи, приятель, шевелись, кошмарный гад!» Я уже совсем не чувствовал своего тела. Оно еще ползло каким-то чудом, но кто управлял им, я не знал. Где противник? Почему я должен тащиться к нему, а не наоборот? Попытка поднять лучемет и прицелиться ни к чему не привела. Я не видел ни прицела, ни цели. Пусть так, разве обязательно убивать, чтобы погибнуть в бою? Мир вновь погас, теперь насовсем. Наверное, я еще полз, но не ощущал этого и не видел, куда ползу. Меня вдруг перестали интересовать такие пустяки. Одно лишь было любопытно. Какова она? Смерть. Неужели для умирающего ее не существует? Пойму ли я, что она пришла? Как и следовало ожидать, ничего я не понял. «Очнулся?» — спросил Вилли. И было это так же странно, как если бы ко мне, громыхая гранитными челюстями, обратилась с репликой гора Верхний Уньявр. «Почему он здесь? Кто я? Где я? И по какой причине что-то происходит, когда уже ровным счетом ничего не должно происходить со мной?» Гипотезу о загробной жизни я отринул почти сразу. Если корабль сумел записать, а потом восстановить мое тело и мою личность, то почему я помню все, что происходило со мной после возможной записи? В возможности иной загробной жизни я никогда не верил, да и не факт, что корабль был бы способен восстановить меня без моего прямого участия. А как бы я обеспечил это участие, находясь вне корабля? Замкнутый круг. «Артист!» — с сердитой усмешкой сказал Вилли. «Клоун-эксцентрик! Человеколюбец доморощенный, герой слабоумный, авантюрист немытый!» Он ругал меня разными словами, а я радовался, вместо того, чтобы обидеться и ответить ему в том же духе или еще похлеще. Жить было лучше, чем не жить. Я лежал на полу знакомой гостиной и глядел на развалившегося в кресле Вилли снизу вверх. Скосив глаза вниз, я обнаружил себя в моем нормальном теле, а, поднеся руку к глазам, удостоверился в наличии пальцев и отсутствии втяжных когтей. Наверное, корабль произвел надо мной обратную метаморфозу, параллельно с реанимационными мероприятиями. Прекрасно! Человеку пристало быть человеком, пусть это и звучит тавтологией. Я был сыт по горло сконструированным телом и не желал ни видеть его на себе, ни вспоминать о нем. «Да здравствует природное естество!» «Встать уже можешь?» — спросил Вилли. Я мог, но хотел еще полежать неподвижно, поэтому вместо собственных телодвижений приказал кораблю вырастить подо мной шезлонг, развернув его так, чтобы Вилли в своем кресле оказался прямо перед моими глазами. Я мысленно представил себе этот самый шезлонг, и корабль сфабриковал его в несколько секунд. «Одно странно», — задумчиво молвил Вилли. «Почему мы с тобой все-таки встретились?» «На прииске, насколько я понимаю, ты получил задание». «Я не о том. Меня интересует, почему ты вообще мог оказаться на прииске». «А что, не должен был?» — спросил я. «Ни в коем случае. Из твоих рассказов я понял, что ты на своей тверди во время войны рисковал примерно так же, как сегодня. У меня один маленький вопрос. Почему в таком случае ты еще жив?»
«Везет».
«Неужели? Сегодня тоже повезло?» Мне стало стыдно. «Прости, как тебе удалось вытащить меня?» «Проковырял в горе дырку», — буркнул Вилли. «С этого надо было начать, раз уж ты так беспокоишься о жертвах, и не было бы никаких проблем. Мусорщик вне корабля — легкая добыча. Но тебя разве убедишь?»
«Ты мог хотя бы попытаться», — слабо возразил я.
«Скажите, пожалуйста, да разве я не пытался? Твоя проблема в том, что ты из тех, кто обожает учиться на собственных ошибках. Не спорь. Ты учишься на чужих ошибках только тогда, когда не можешь наделать собственных. Помяни мое слово, однажды ты свернешь себе на этом шею».
Мало кто способен сохранить спокойствие, когда о нем говорят явные несправедливости. Можете похвалить меня, я это сделал. Вилли спас меня и мог теперь говорить что угодно, все равно я был ему признателен. Я даже пообещал себе, что задумаюсь над его словами как-нибудь потом, на досуге.
Он захотел подробности, особенно его интересовало, как реагировали охранники, завидев перед собой этакую образину. Я кое-как отшучивался и рассказывал. Вилли язвил, особенно досталось от него моему несчастному хвосту и дьявольской морде. Он спрашивал, не бодал ли я охранников рогами, коль скоро успешно пускал в дело хвост булаву, и сожалел, что я не отрастил себе полые, как у плюющей кобры, зубы, заряженные и притом, стрекательные усы и огнеметную прямую кишку.
«У меня хвост и рога, у тебя прокатный стан», — заявил я, когда все это мне порядком надоело.
«Не понял, при чем тут прокатный стан?»
«У тебя он встроенный, для шуток. Уж больно они плоские».
«Ха! Куда моим шуткам до твоих? Когда выдумаешь, во что еще себя превратить, разбуди меня. Я с детства люблю сильные ощущения. Как насчет гибрида человека и хамелеона? Будешь малозаметен и, знай себе, отлавливай плохих парней липким языком».
Он насмехался надо мной, как насмехался бывалый солдат над лопоухим новобранцем, а в глазах его было совсем иное. Знаю я это хорошо заметную сумасшедшинку. Повидал в глазах у многих, и никто не может скрыть ее. Такие глаза бывали у партизан, вернувшихся с задания, вопреки теории вероятности и собственным ожиданиям. Даже у привычных ко всему головорезов из группы Рамона Данте иной раз бывали такие глаза. А о других, в том числе, и обо мне и говорить нечего.
«Трудно тебе пришлось?» — спросил я, меняя тему.
«Это тебе трудно пришлось», — проворчал Вилли. «Мне-то что? Я почти все время находился в корабле».
«Почти». Так я и думал. Вилли покидал корабль. Он рисковал собой и рисковал очень серьезно, чтобы вытащить меня. Зачем? Ведь я брал на себя все последствия. Можно прямо спросить его, и он, наверное, ответит, что не хотел предоставлять земным биотехникам такой сенсационный материал для изучения, как мое тело. В этом вопросе от Вилли не добьешься правды, а она проста и очевидна. Он человек. Ореол сделал из него мусорщика, но, конечно, не ореолита. Вилли остался человеком. Или, может быть, он стал им, так сказать, не вследствие, а вопреки?
Он просто спасал меня, самонадеянного недотепу. Дал мне шанс и подстраховал, хорошо понимая, уничтожить запас темпа я еще могу, но вероятность успешного отхода — ноль. Я не понимал этого, завороженный фантастическими, как мне казалось, возможностями моего тела, а он понял. Холодным умом это нетрудно понять. Только для этого нужно относиться к возможным жертвам среди совершенно посторонних людей просто как к статистике. Цифирь она и есть цифирь.
«Я был прав?» — спросил я вмиг осипшим голосом. «Прав или нет? Ответь. Сколько людей погибло? Меньше, чем могло бы, или больше?»
«Наверное, примерно столько же», — пожав плечами, Вилли почему-то отвернулся. «Не знаю, не считал. Ты хочешь спросить, имела ли какой-то смысл твоя затея?» «Никакого в ней не было смысла. Имей в виду, больше я этого не допущу. Поигрался, хватит. Скажи спасибо, что ты жив. На прииске буду играть я, спокойно и безопасно, слово как положено».
«А я что буду делать?»
«Учиться, если еще помнишь, что есть на свете такое занятие».
Пристыженный, я смолчал. Да и что я мог сказать, ясно видя, что мое геройство никому не принесло пользы, а нахальство не заменит трезвый расчет. Мне был преподан наглядный урок. Вилли оставался наставником, а я пока был лишь стажером, учеником архангела, вооруженного огненным мечом. аккуратным мечом. Возможно, даже не мечом, а скальпелем. Впрочем, без боли, без слез все равно не получится. И глуп я был, вообразив, что могу достичь цели, причинив пациенту меньше вред. На самом деле он, возможно, был большим. Какая разница, кто убил тех ученых в лаборатории, я или пущенный охраной газ? Они умерли. Не знаю, имели ли они шанс выжить при точечном уколе, зато знаю, что в этом случае газ вряд ли был бы пущен. Газ, он для чего-то хотя бы слегка понятного и во всяком случае живого, а действия корабля, особенно невидимого, были бы, вероятно, приняты за непонятное стихийное бедствие. В таких случаях не травят персонал. Хотя, конечно, полностью избежать жертв не удалось бы, и Вилли... Я пресек эту мысль, поняв, что пытаюсь оправдать себя в собственных глазах. Спасительное для многих, но неуемное занятие. Вилли требовал от меня не оправдания, а выводов. Я их сделал. «Мы летим на прииск?» — спросил я. «Мы уже над ним». «Понятно. После уничтожения темпа на Земле, да еще осуществленного столь экзотическим для землян способом, на прииске будут приняты все меры по сохранению драгоценного штамма. Знали бы люди, от какой беды мы их спасаем, сами швырнули бы свои колбы в электропечь». «Мы опустимся на планету?» «Зачем? Тебе опять хочется порезвиться?» Я проглотил обиду. Хотел было смолчать и помалкивать до конца операции, все-таки не выдержал. «Носители темпа с Марцией все еще там?» «Успокойся! Кто станет держать голодранцев на прииске, когда все темпа в них давно передохли?» «Метрополия, конечно, тоже не для них, зато колонии, пожалуйста. Многие захотели принять беженцев, список длинный. В нем даже Саладина есть», — Вилли хихикнул. «А твердь?» «И твердь!» Это было понятно. Для правительства любой слаборазвитой колонии партия переселенцев с более продвинутой планеты, вроде манны небесной. Они вносят свежую струю, не затхлую, как те нищие дармоеды, от которых земляне избавляются за ненадобностью, а именно свежую. Мало того, что среди бывших марциан немало ценных специалистов, так они еще и жить привыкли по-другому. У них свой уклад. Кое-что невредное перенять. А еще у них свежий взгляд, что крайне полезно. В чем беда колоний? В том, что каждый из них варится в собственном соку, имея связь, чаще всего одностороннюю, только с метрополией. Так рождаются новые культуры, весьма интересные этнографам, но мало что дающие колонии в смысле прогресса. Так консервируется местечковая обыденность. Аборигены могут не любить пришлых чужаков, это их дело. Но умное правительство распахнет перед чужаками двери, при том, разумеется, условии, что чужаков будет мало, и они проявят готовность к ассимиляции. Тверди повезло. Варламу не повезло, но его амбиции не мои, и бог с ними. Сейчас для меня было главное то, что ни в чем не повинные марциане, уже чуть было не погибшие на Марсе, теперь вне опасности. А кто в опасности? Как всегда, научный персонал и охрана. Группа риска — это слабо сказано. Без пяти минут покойники, так точнее. Научники из прииска. Они занимались ерундой, востребованной человеческой цивилизацией. Они фабриковали андроидов для тягостных человеку работ и феминоидов для ублажения похоти. Они выводили новые виды домашних животных для богатых бездельников. Они делали все для того, чтобы жизнь этих бездельников стала еще чуточку приятнее и несколько дольше. Они были только людьми. Им платили, они работали и наверняка любили свою работу. Куда заведет она? Кому интересно думать об этом? Гораздо лучше сунуть голову в песок, как глупая земная птица страус. Интересное дело, неплохие деньги, хороший шанс осесть навсегда на этой благословенной планете. Чего же еще тебе нужно, человек? Ничего? Правда? А если подумать? Еще больше денег, еще больше удовольствий? И после этого ты удивляешься и негодуешь, когда к тебе приходит нежданная безвременная смерть. На чем же основан твой протест? На простом желании жить и жить хорошо? Смешно ведь. Никто тебе этого не обещал. Мне вновь захотелось поспорить с Вилли, убедить его применить самый щадящий вариант зачистки, и на один миг меня даже посетила идея воспротивиться грубой силой его планам нанести, как обычно, точечный укол, но нет... После горы Верхний Уньявр я стал чуточку умнее. Жертв все равно не избежать. Ну и ладно, перетерпим. Вспомним, что эти жертвы во спасение, и примиримся с издержками. Биотехник делает свою работу, охранник свою, ну а мусорщик свою. Всякая работа достойна уважения. Всякий человек ждет дивидендов и обеспеченной старости. Это ведь ложится в ваше жизненное кредо, не так ли, люди? Чем это я занимаюсь? Не изобретаю ли себе оправдание? К черту! Ненужная трата времени. Если я мусорщик, так я и буду мусорщиком. Человечество в перспективе обречено, считают в ореоле, а потому изъятие из него в небытие некоторых особей и их групп решительно ни на что не повлияет. Может быть, да, а может быть, нет. Не проверял и вряд ли доживу до окончательного ответа. Просто буду делать свое дело, а если станет тошно, корабль всегда поможет с проверенным средством. Я превратил шезлонг в кресло и подтащил его к столику, а последнему велел вырастить бутылку глиса. Вилли оживился и сказал, что я делаю успехи. Я же ощущал себя то ли высшим существом, то ли подонком. И второе вернее. Полубоги не сосут спиртное, чтобы заглушить совесть. Им и так хорошо. «Когда ты начнешь?» — спросил я. «Операцию или пить?» — он потянулся за бокалом. «Операцию». — Только что закончил. Что смотришь? Ты чего ждал? Бортового залпа? Если хотел посмотреть, надо было сказать. Хотя, по правде, ничего интересного не было. Два укола и порядок. — Почему два? — Потому что над темпо там работали две группы в двух разных местах. Заурядная предосторожность.
— Темпо уничтожены?
— Полагаю, что да. При 2000 градусов микробы не живут.
Я не стал спрашивать его о людях. Возможно, он взорвался бы и кричал на меня. Возможно, прочитал бы нотацию, снабженную доводами о минимизации людских потерь, коли скоро полностью избежать их немыслимо. Возможно, просто пожал бы плечами. Какое я имею право ковыряться в его личных болячках? В конце концов, у каждого свой способ делать дело и находить пути примирения с совестью. Никому не возбраняется изобретать их, и люди изобретают. Мусорщики тоже. Впрочем, то, с какой охотой Вилли подставил бокал, говорило само за себя.